странности и чтения вот этой службы ночной, Великой Пятницы. Она называется особым образом, она называется «Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа». Вот эта служба, это в народе называют 12 Евангелий. А в книгах она называется «Последование святых и спасительных страстей». Евангелий 12, но в древности их было, конечно, не 12, гораздо меньше. Количество евангельских чтений с веками нарастало. И в том, как читаются наши Евангелия на этой службе, мы видим, что проходит весь путь страстей, от Тайной Вечери до положения во гроб. Вот весь этот круг закончен, весь круг страстей Господних. Евангелие первое называется «Завет о святых страстей», о беседе с учениками на Тайной Вечере, о беседе на пути в Гефсиманию и первосвященническая молитва Христа, когда Он молился за учеников. Евангелие второе – о взятии Христа под стражу. Третье – о суде Каиафы, об отречении Петра. Евангелие четвертое – о суде Пилата и предании Христа на смерть. Евангелие пятое – об удавлении Иуды и шествии на Голгофу. Евангелие шестое – ключевое – о распятии. В греческом богослужении во время этого Евангелия, это шестое Евангелие от Марка о распятии, происходила смена интерьера храма. И сейчас происходит в греческом богослужении, выносят крест в этот момент. А до этого момента лежит икона Христа в терновом венце. Вот это вполне можно было бы, как бы так и сделать. После шестого Евангелия шествие заканчивается, мы уже пришли на Голгофу. Дальнейшее чтение происходит в самом храме перед крестом, уже никто никуда не идет. Евангелие седьмое – о крестной смерти Христа. Евангелие восьмое – о двух распятых разбойниках, справа и слева, от Луки. Только евангелист Лука пишет о разбойниках. Евангелие девятое – о словах, сказанных с креста, о крестной смерти Христа и о прободении Его пречистого ребра. Евангелие 10 – о погребении Христа. 11 – тоже о погребении Христа, но от другого евангелиста. Евангелие 12 – оно как бы дополнительное. Оно уже выходит за рамки событий Великой Пятницы, оно как бы уже сверх числа. Об утверждении камня с печатью у гроба и о представлении стражи. Оно уже касается событий субботы, 12 Евангелие. Вторая служба Пятницы. Вторая служба Пятницы называется «Царские часы». Это в Константинополе они стали царскими часами, потому что в Константинополе был царь, император византийский, и он на этих часах всегда присутствовал. Поэтому называются «Царские часы». А в Древнем Иерусалиме не было никаких царских часов, были просто дневные чтения, которые происходили тоже у креста Господня. На царских часах тоже читаются страстные Евангелия о тех же событиях, от которых уже было рассказано в ночных чтениях. И третья служба Великой Пятницы, это вечерняя. Вечерняя Великой Пятницы делится на две части. Первая часть вечерним. Еще одно воспоминание о страстях Господних, уже третья по счету. А вторая половина вечерней особенно интересна. Вторая половина вечерней – это снятие со креста и положение во гроб. Действительно, погребение Господа произошло вечером в пятницу. Это и не могло быть по-другому. Евангелия многократно подчеркивают, что ученики, оставшиеся ученики и ученицы, очень торопились. Они очень торопились. Почему они очень торопились? Потому что с наступлением темноты, с наступлением даже позднего вечера, какие-либо погребальные действия становились абсолютно невозможны. Если бы они не успели положить Господа во гроб, то, как написано в священном тексте, пришлось бы тело оставить на весь день субботу на кресте. Они очень торопились, и они чудом успели. Погребение Господа сопряжено с цепью чудес. Первое чудо, что они успели. Второе чудо. Им удалось найти пещеру. Пещеру в шаговой доступности. Ее нашел Иосиф Аримафейский. Она у него оказалась просто пустой. Третье чудо. Удалось добиться разрешения прокуратора. Казненного преступника нельзя было просто так снять с креста. Нужно было высочайшее разрешение. И все это в считанные какие-то часы. Погребение Господа совершалось в такой спешке, что они, как следует, не успели исполнить погребальный ритуал. Частично что-то исполнили, а частично и не успели. Положили тело Господне в гроб, кое-как прикрыли его плащаницей и приложили камень к двери гроба. Откуда видно, что они не успели сделать это все как следует? Это видно из того, что первым лучом наступающего воскресного дня мироносицы бегом побежали к гробу с ароматами. Зачем они так торопились? Они торопились завершить незаконченный обряд. Но когда они пришли к гробу, мы всем знаем, что они увидели в пещере гроба. Они увидели камень отваленный, пустой гроб и ангела, сидящего на этом камне. Итак, погребение Господа было вечером в пятницу. И поэтому именно вечерняя пятница является службой, изображающей погребение Господа. Еще разочек, служба Великой Пятницы. Ночное бдение с чтением 12 Евангелий, которое происходит из Древнего Иерусалимского шествия по городу. Вторая служба – царские часы. Еще одно воспоминание страстей. И третья служба – вечерня, вторая половина которой является воспоминанием о погребении Господа. Именно на второй половине вечерни, она в практике, в церковной, эта вечерня происходит часа в три дня, что совершенно законным является временем для вечерни, потому что это как раз и есть вторая половина. Вечерня – это служба второй половины дня. Именно на этой второй половине вечерни выносится первый раз плащаница. Плащаница – это богослужебный предмет, сравнительно исторически новый. Она появляется только во втором тысячелетии. В первом тысячелетии плащаницы не знали. Даже в нашем типиконе о ней говорится как о такой... Что-то говорится о плащанице, но о каком-то таком новом и не очень привычном богослужебном предмете о ней говорится. А как о привычном говорится об образе Христа. Образе Христа, висящего на кресте или лежащего. Итак, вот эта служба, которую называют вынос плащаницы, это вечерня, и вот этот вынос плащаницы, и который в 3 часа дня, является службой погребения. Для иллюстрации гимнографии Великой Пятницы. Одна из стихир. «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивай. Венцем от терния облагается, иже ангелов царь. В ложную багряницу облачается, одевая небо облаки. За ушение прият, иже во Иордане свободивая Адама. Гвоздьми пригвоздися жених церковный, копьем прободеся, сын девы. Поклоняемся страстям твоим, Христе». Поклоняемся страстям Твоим, Христе. Поклоняемся страстям Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое воскресение. Великая суббота. Повторю темы Великой субботы. Это пребывание Христа телом во гробе, схождение в ад и победа над адом. Это начинающееся переживание воскресения. Почему именно в субботу начинается воскресная тема? Почему именно в Великую субботу уже поются воскресные песнопения? Да очень просто. Никто из христиан не видел момента воскресения Христа. Когда жены мироносицы с первым лучом солнца воскресного дня бегом прибежали к гробу с ароматами, они Христа там уже не застали. Его там уже не было. Он уже воскрес. Воскрес чуть-чуть раньше, а может быть, не чуть-чуть. Никто не видел момента воскресения Христа. Поэтому уже весь день Великой Субботы Церковь как бы предчувствует это воскресение. Она его ждет. Она его как будто подспудно уже начинает переживать. Вот этого момента, когда воскрес Христос, его не знает никто. И поэтому оно начинается как бы исподволь. Заранее. А что такое Пасха? Когда мы приходим на пасхальную службу, и первый раз поет «Христос воскресе из мертвых», что это за момент? Это момент воскресения? Да нет. Это момент, когда жены мироносицы видят гроб пустым. Видят, что Христа уже нет во гробе. Сам момент воскресения, он остается в тайне. Все равно остается в тайне. И поэтому в Великую Субботу мы имеем очень мощную и все время динамически нарастающую тему воскресения. Ну и, наконец, четвертое – крещение. Крещение, которое в Древней Церкви и происходило на богослужении Великой Субботы. Служба Великой Субботы. Собственно, служб Великую Субботу совершается две больших. Это утренняя Великая Суббота, которую традиционно служат в пятницу вечером. И вечерняя с литургией, которую совершают в саму субботу в первой половине дня. Вечерняя с литургией Василия Великого. Между ними, естественно, читают часы. Вечерняя с литургией Василия Великого, не будет преувеличением сказать, это исторически верно, это пасхальная служба. То есть та служба, которая в субботу, в первую половину дня, это древняя пасхальная служба. Ее, вот так получилось веками, ее переместили на субботу. Она когда-то в пасхальную ночь служилась. Потом ее переместили на вечер субботы, а мы ее уже имеем в первой половине дня. То есть она все дальше и дальше от Пасхи так исторически отходит. Но все равно это пасхальная служба. И одновременно она является и крещальной службой. Вот это вечерняя с литургией Великой Субботы. Утренняя Великая Суббота. Из чего она состоит? Она состоит из пения тропарей, тех самых, которые пелись во время выноса плащаницы. Это тропари благообразный Иосиф и мироносицам женам. Дальше, на утренней Великой Субботы, происходит такое очень длинное чтение, ну, обычное чтение. Некоторые хоры дерзают что-то из этого петь, и честь им и хвала. Но обычно все-таки читают. Это непорочно с похвалами. Непорочно с похвалами. Что это такое? Непорочный – это 118-й псалом. Самый большой псалом в псалтире. Если вы когда-нибудь листали псалтирь, там есть один такой псалтирь, который занимает много-много-много страниц, который даже пролистать там долго приходится. Это 118-й псалом, такой совершенно необъятный. И вот этот 118-й псалом, он совершенно особенное место занимает в богослужении. И вот в частности он звучит на утренней Великой Субботы, вот этот огромный псалом. Он называется «Непорочный», потому что он начинается словами «Блажение непорочнее в путь». Он называется «Непорочный», это огромный псалом. Про что он, этот псалом, да, лучше сказать? Он про заповеди Господни. Непорочный псалом, который говорится, как хороши заповеди Господни и как хорошо человеку, который будет их исполнять. И это все на протяжении многих страниц. Так вот, эти непорочные звучат на утренней Великой Субботы не просто текст псалма, а еще к каждому стишку добавлен небольшой тропарь. То это еще раза в три длиннее. Да? Каждый стишок, еще тропарь после. И все это читают. Ну, это все часа полтора, конечно, продолжается. Вот, называется «Непорочно с похвалами». Такое очень-очень длинное место. Дальше. Дальше начинается канон Великой Субботы. Канон Великой Субботы «Волною морскою скрывшего древле гонителя-мучителя». Канон «Волною морской», он очень такой известный канон. У него, как я уже сказал в начале, одновременно несколько авторов. Древнейшую часть канона написал Косма Маюмский. Видели, да, ростовой образ Космы Маюмского? Он написал каноны для всех дней Страстной Седмицы, в частности, для Субботы. Но он написал только самую древнюю часть. А более новую часть этого канона написал такой известный тоже гимнограф X века Марк, епископ города Отранта. А Ирмасы для новой части написала инокиня Кассия. Вот опять это имя возникает в связи с пасхальным богослужением. Кассия написала Ирмасы для канона Великой Субботы. То есть вот эти слова, под которыми его знают, волною морской, это Кассия. Потому что она Ирмасы написала. Дальше, после канона, поются стихиры на хвалитях. Но если вы были студенты, то я бы сказал, что вы, конечно, знаете последование утренне. Я просто не знаю, насколько вы знаете последование утренне. Стихиры на хвалитях, и после этого поется великое словословие. Ну, вот это вы, наверное, знаете, да, что такое великое словословие. Великое словословие – такой очень древний христианский гимн, который поется в празднике, в конце утренне всегда. И начинается он словами «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеческом благоволении». Он длинный такой, так он долго довольно поется. Вот, поется великое словословие. А в конце великого словословия происходит совсем удивительная вещь. Все почему-то встают и выходят из храма. А первые, кто выходит, это священники. И несут они с собой, что несут священники, которые выходят из храма. Они несут с собой Евангелие, а над Евангелием они несут плащаницу. И весь народ устремляется за ними, выходят все из храма, а словословие уже прошло, и поют «Святые Божие». Знаете, есть такой гимн «Святые Божие». Это процессионный гимн. Он всегда поет, когда шествие куда-нибудь. Вот и поют «Святые Божие». Обходят храм вокруг, а может быть и не один храм, может весь монастырь могут обойти, в принципе. И заходят обратно. Кладут Евангелие, плащаницу кладут на место, на плащаницу кладут Евангелие, и сразу после этого начинается чтение. Сначала чтение ветхозаветное, потом апостольское, потом и Евангелие. Что вот это такая за прогулка по монастырю в конце утренней Великой Субботы? Как это назвать? Скажу, как это назвать. Это называется крестный ход с плащаницей. Но это внешне, да? А по сути дела, это вход в храм с Евангелием, который был на богослужении Константинополя всегда в древности. На каждой праздничной утренне в Константинополе совершался вот такой вход в храм с Евангелием. А у нас он сохранился только в Великую Субботу, только один раз в году. Вход с Евангелием. Естественно, после этого входа Евангелие читалось, как оно и читается в Великую Субботу. Вот в чем заключается такая, на мой взгляд, очень печальная и курьезная вещь, что вот этот крестный ход с плащаницей, такой единственный сохранившийся образчик традиционного константинопольского утреннего входа с Евангелия, почему-то у нас в церкви по какому-то неразумию называют погребением. Почему его называют погребением, мне вот до сего дня остается непонятным. Это совершенно абсурдно. В субботу не только не могло быть никакого погребения, и не было по евангельской истории, но это противоречит всей логике изложения событий в Евангелии. Не могло быть никакого погребения в субботу, и не было никакого погребения, и никакого воспоминания о погребении в субботу тоже быть не может. Этот обряд есть, но с погребением он не имеет ничего общего. А что это такое? Это традиционный константинопольский утренний вход с Евангелия. А почему? Да, последний вопрос. Аргумент против. Почему несут над Евангелием несут плащаницу? Да очень просто. Как я уже сказал, плащаница, как отдельный богослужебный предмет, вошла в обиход уже только во втором тысячелетии. Ну, веке в десятом, может быть, в одиннадцатом. А чем раньше, чем до этого была плащаница? Откуда она появилась? Плащаница – это евхаристический воздух в древности. Что такое евхаристический воздух? Если на литургии, помните, дискос накрывают маленьким таким покровцем крестообразным. Стоит дискос, и он накрыт маленьким покровцем. Рядом стоит чаша, и она тоже накрыта маленьким покровцем. А все это вместе накрыто полотном. И вот это полотно, это называется евхаристический воздух, которым покрывают святые дары на литургии, евхаристический воздух. Так вот, плащаница – это такой видоизмененный евхаристический воздух. Вот что это такое. А как используют евхаристический воздух? Да, покрывают дары, а еще покрывают Евангелие. В каких-то случаях им покрывают дары, в каких-то случаях в него заворачивают Евангелие. Этот крестный ход, когда плащаницу несут над Евангелием, это прямое использование плащаницы, этого воздуха по назначению. Плащаница защищает Евангелие. Она как бы завернута в это Евангелие. Вот какую функцию оно несет на этом крестном ходе. Какие же чтения читаются после крестного хода? Сначала читают пророка Иезекииля, чтение об оживлении сухих костей. Есть такое пророчество у Иезекииля, что сухие кости оживут и снова станут одушевлены. Затем читают апостол, апостол Коринфянам о закваске, о том, что Христос явится закваской, которая постепенно сквасит все тесто. А затем читается Евангелие. Евангелие о страже, которая приставлена ко гробу. Как эта стража пыталась обмануть. Как она увидела воскресение, но ей дали достаточную плату за то, что они будут говорить неправду. Ну и, наконец, последняя служба Великой Субботы и, соответственно, Страстную Седмицу. Как я сказал, это пасхальная служба, вечерняя с литургией Василия Великого. Она пасхальная и крещальная в одно и то же время. Потому что когда-то она была пасхальной службой, до VIII века. До VIII века она была пасхальной службой. И на этой же службе происходило крещение. Из чего она состоит? Сначала читают обычный псалом вечерний, предначинательный, «Благослови, душа моя Господа». Затем поют стихиры Великой Субботы. И даже не только Великой Субботы. Сначала поют воскресные стихиры. Это же пасхальная служба, на ней уместно петь воскресные стихиры. Сначала поют воскресные стихиры, а потом, собственно, стихиры Великой Субботы. О том, как Господь победил ад. Затем бывает вход с Евангелия, и начинается чтение Паримий. Паримий – это ветхозаветное пророчество. Паримий здесь 15. Зачем так много? В это время крестили. Патриарх брал с собой целую группу, готовящихся к крещению, и уходил с ними в баптистерий. Знаете, что такое баптистерий? Это такое специальное здание, отдельное от храма, где крестили. Там купель была большая. Да. Но и нужно было им дать время на крещение. Пока всех погрузят в воду по одному, оденут в белую одежду. О, вот они. А что будет остальной народ делать во время крещения? А крещаемых могло быть и несколько десятков, а то еще больше. А весь народ стоял и слушал ветхозаветные паримии. Про что паримии? Вот я сделал табличку. Паримии Великой Субботы, их как раз 15. Первые 6 паримий – о сотворении мира, пророчество о Пасхе, установление ветхозаветной Пасхи, о трехдневном пребывании Ионы в чреве кита, о праздновании войском ветхозаветной Пасхи, о переходе евреев через Черное море. И здесь поется песнь «Поим Господи, веславно Бог прославить». То есть первая шестерка паримий – это непосредственно про Пасху. А дальше пророчество о спасении, которое приходит в результате Пасхи. О спасении Иерусалима, о воскрешении пророком Илией сына вдовицы, пророчество о церкви и так далее. Не буду все зачитывать. Если хотите, можете этот слайд скопировать. Ну зачем все эти паримии? Да, последняя, надо сказать, какая последняя паримия? Из пророчества Даниила. Про трех отроков, которые не сгорели в печи. Это всегда считалось прообразом воскресения тоже. И крещение заодно. Трех отроков в печи Вавилонской. И первое песнопение, которое поется после этих паримий, когда новокрещенные уже возвращались вместе с патриархом в храм. Знаете, какое первое песнопение? «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть мы с вами присутствуем на крещальном богослужении, на крещальной литургии. После этого читается крещальный апостол, тот самый, который на таинстве крещения всегда читает, к римлянам. Кто во Христа крестился, в смерть его крестился. Вот об этом. Потом крещальное Евангелие о том, что Господь повелел ученикам идти крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть и чтение там крещальное, и песнопение крещальное, и все там читается крещальное. Ну и, наконец, особенности литургии Великой Субботы. Великую Субботу поется один раз только в году, такой удивительный тропарь во время Великого Входа. «Да молчит всякая плоть человеча». Вот это именно такое песнопение Великой Субботы. Во все остальные дни года, во всех остальных литургиях года в этот момент поют херувимскую песню. Ну, еще Великий Четверг там тоже, другое песнопение. Вот, ну и пора заканчивать. Последнее песнопение, которое я привожу для иллюстрации, стихира Великой Субботы. «Днешний день, тайна, великий Моисей прообразоваша глаголя». Какую книгу написал великий Моисей? Он написал несколько книг, да, по преданию. В данном случае имеется книга «Бытия», в которой описано сотворение мира. И здесь сказано, что когда Моисей писал книгу «Бытия» про сотворение мира, он имел в виду день Великой Субботы. Это такая поэтическая метафора. Днешний день, тайна, то есть он может тайна для самого себя, он сам об этом, конечно, не знал. Днешний день, тайна, великий Моисей, прообразоваша глаголя. И благослови Бог, день седьмый. Потому что Бог сотворил мир за 6 дней, а 7-м днем Он как распорядился 7-м? Он его благословил и прибыл в нем в покое, в этот день в покое. Сия бы есть благословенная суббота, сие есть упокоение день. Вонь же почи от всех дел своих, единородный Сын Божий. Действительно, Господь Иисус Христос, Сын Божий, в день субботы пребывал телом во гробе. Вот какой имелся в виду покой, который благословил Бог в день 7-й. «Смотрением еже на смерть, плотью субботствовав», то есть прибыв в покое. «И во еже бе, паки возвращся воскресенье. Дарова нам живот вечный, яко един благ и человека любец». И вслед за Великой Субботой наступает Пасха. Пасха, когда всей Церкви открывается радостное событие воскресения Христа. Когда жены мироносицы прибегают ко гробу, оказывается, что гроб пустой, и ангел сидит на камне и говорит: «Что ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес». И с этого момента начинается новая жизнь Церкви. Новая жизнь христианской Церкви. Потому что христианская вера вообще основана на воскресении Христовом. Спасибо. Наверное, мы закончим.
Так, братья и сестры, мы ждем ваши вопросы.
Добрый вечер. Как вот после того, как вы сказали, что неизвестно время, да, воскресения Христа, как-то вот сам возник вопрос сам по себе, не является ли это время схождения благодатного огня? То есть не является ли благодатный огонь подтверждением вот именно примерного времени вот этого воскресения? Конечно, он каждый год по-разному, но и вообще как бы с чем вот связано именно схождение благодатного огня? Спасибо.
Но это благодатный огонь Великой Субботы – это вопрос веры, конечно. Это воспринимается верою. Благодатный огонь сходит во время вечерней, вот как раз той службы, о которой мы последней говорили. Это вечерняя, переходящая в литургию Василия Великого. То есть это древняя пасхальная служба, которая должна совершаться во второй половине, то есть вечером. И во время этой вечерни огонь сходит, и упоминание об схождении благодатного огня в источниках появляются, я боюсь сказать, точно назвать век, но уже много веков. Это достаточно давно. Века с 11 или с 12 мы встречаем в источниках упоминание о том, что огонь загорается сам. Дело в том, что вечерняя – это служба зажжения светильника исторически. Исторический смысл вечернего богослужения вообще заключался в таком обряде зажжения светильника. И этот светильник имеет символическое значение. Вот. И много веков мы встречаем в источниках упоминание, что вот вечерня, мы зажигаем светильники, вот вечерня, мы зажигаем светильники, мы зажигаем светильники. И вдруг века с 11 или с 12, точно не помню, начинает попадаться в иерусалимских источниках такая информация, что светильник загорается сам. Вот. И эта традиция, она продолжается до сих пор, что вот светильник вечерний, да, традиционный для вечерний светильник, он вдруг зажигается. Это именно как обозначение Пасхи. Вот, но как именно это событие связано с самим моментом воскресения, я не возьмусь сказать, это вопрос веры.
Еще вопрос у нас, пожалуйста.
Добрый вечер, благодарю за лекцию. У меня вопрос, вот из ваших слов, правильно ли я понял, каждый архиерей вот Великий Четверг может также делать омовение ног у себя, так это или не так, правильно я понял или нет?
Абсолютно правильно.
Абсолютно правильно.
Более того, я где-то читал, даже сам, к сожалению, не был никогда свидетелем, что и архимандриты монастырей могут совершать тоже омовение ног в своих монастырях. Чин омовения ног очень древний, он есть и в Западной Церкви, он есть и в Восточной Церкви. То есть он уходит корнями глубоко в первое тысячелетие по происхождению, этот чин омовения ног. То есть абсолютно традиционный для Церкви. И не только каждый архиерей может его совершать. Его очевидным образом могут совершать даже и какие-то священники, архимандриты. И никакого в этом смысле ограничения нет канонического. Но просто на Руси даже архиерея не очень часто можно встретить, который его совершает. Но как бы на Руси это редкость. Так сложилось исторически просто. А так, в принципе, можно, конечно.
Еще вопрос у нас был, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имеет ли отношение Лазаревых суббот к Страстной Седмице? И как бы пару слов о ней можно?
Угу. Лазарева суббота. Можно сказать, что вот этот период церковной жизни совершенно особенный и уникальный. Период, который характеризуется тем, что мы как бы следуем по стопам Христа. Вот что я говорил о Страстной Седмице. Вот этот период, можно сказать, что начинается с Лазаревой субботы. Лазарева суббота – это день, когда церковь вспоминает воскрешение четверодневного мертвеца, праведного Лазаря. Воскрешение Лазаря. И вот с этого момента, с этого воспоминания начинается цепь воспоминаемых событий, приводящая, собственно, к страстям Господним и к его, собственно, к его распятию. И в этой цепи, конечно, можно воспринимать и Лазареву субботу. Кроме того, Лазарева суббота составляет единство со следующим после нее днем, а следующий после нее день – это вербное воскресенье, вход Господний в Иерусалим. И эти два дня можно считать вообще двудневным праздником. Как бы один праздник, который продолжается два дня. У них настолько много общего, и настолько они связаны друг с другом по смыслу, и как причинно-следственная связь тоже имеется между ними, что их можно считать на некое единое целое. Вот, поэтому вот эти дни, Лазарева суббота и неделя Ваий, как она не называется, это непосредственное такое введение в страстные дни. Поэтому они, конечно, напрямую связаны и по смыслу, и по богослужебным особенностям, и вот, тоже имеют такое единство.
Еще вопросы есть у нас? Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а постные дни всегда 40 дней получается, плюс Страстная Седмица, или там 46-47 дней как-то получается, нет?
Формально, если считать формально, просто вот так, 1, 2, 3, 4, 5, все дни посчитать, то Великий пост занимает ровно 40 дней. Начинается он в понедельник первой седмицы, вы даже можете сами посчитать. Мне в свое время взяло сомнение, я посчитал. Начинается он в понедельник первой седмицы и заканчивается в пятницу шестой седмицы. Вот мы сейчас на шестую седмицу начали. И если все дни посчитать, все и будни, и субботы, и воскресенье, получится аккурат 40 дней. После этого два вот этих переходных праздника, суббота Лазарева и неделя Ваий, и начинается пост Страстной Седмицы. Вот такая структура. 40 дней, потом Лазарева суббота и неделя Ваий, и Страстная Седмица. Вот так вот по структуре.
Поясните, пожалуйста, зачем служится литургия в Великую Субботу? Если исходить из того, что литургия – это встреча с Господом, в пятницу мы вспоминаем распятие, в субботу говорим о сошествии Господа в ад. Какой смысл служения литургии в этот день?
Ну, во-первых, я уже сказал, что та литургия, которая у нас служится в Великую Субботу, на самом деле это пасхальная литургия. Она же крещальная и она же пасхальная. То есть она по смыслу больше относится к пасхальному дню. Можно просто сказать, что ее совершают у нас слишком рано. Раньше, чем задумано. Другое дело, что в Пасху получается две литургии. Но это тоже абсолютно традиционно для Восточной Церкви, что в такой день, как Пасха, служатся две литургии почти подряд. И на обеих все причащаются. Так что если считать так, что то Великую Субботу нет литургии, а есть две пасхальные. Просто первую из них переместили на более ранний час. Вот, мне кажется, можно так ответить. А можно по-другому ответить, что было множество традиций в древности, не только одна наша византийская. И по разным традициям в Великую Пятницу тоже служили литургию, не только в субботу, там, в Пасху. Но и в Великую Пятницу служили литургию. И несмотря на то, что это Пасха скорби и Пасха страдания, служение литургии на самом деле не разрушает этой скорби, а только в некотором смысле ее и подчеркивает, дает возможность приобщиться, духовно приобщиться к этим Господним страданиям, лучше понять. То есть литургия, на мой взгляд, никоим образом не противоречит восприятию тех событий, которые Церковь вспоминает. Так что не только в субботу литургия уместна была бы, но даже и в Великую Пятницу. Ничего в этом не было бы противоречивого. Просто наш устав такой, наш устав Иерусалимский называется, да, Иерусалимская редакция греческого богослужения, чрезвычайно строгий. И он как раз ограничивает служение литургии по сравнению с тем, что было раньше, до наступления этого устава. Вот. Но по смыслу и канонически я не вижу ничего, чтобы противоречило в служении литургии тем воспоминаниям, которые имеют место.
Есть у нас еще вопросы, братья и сестры? Пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос в продолжении уже поднятой темы о посте вот в эти страстные дни. Вот подскажите, пожалуйста, может быть, несколько подробнее, вот устав, например, о трапезе, вот четверг, пятница, например, если пятница у нас день строгого поста, да, и полного воздержания от пищи, то нужно ли учитывать еще, что день начинается с вечера, и тогда начинается с, получается, вечера четверга, вот как здесь правильно в этом разобраться? Спасибо.
Да. Очень хороший вопрос. Пост никогда не начинается с вечера. Пост всегда начинается с утра, после того, как мы проснулись. Пост не имеет структуры церковного дня. Ведь есть структура церковного дня. Церковный день начинается с вечера. Все знают, да, об этом. Но пост всегда подчиняется структуре обычного астрономического дня, который начинается с утра и заканчивается вечером. Поэтому вот если день постный, например, обычная среда – постный день, все знают, да? С какого момента начинается пост среды? С утра и до вечера. Но не с вечера вторника. Так что пост никогда с вечера не начинается. Следовательно, и Великая Пятница – день по уставу полного воздержания от пищи. Ну, я думаю, не так много людей, конечно, в наше время, которые совершенно ничего не едят в пятницу, все-таки так трудно. Вот. Но это уже вопрос о соблюдении устава, а не самом уставе. Что касается трапезы Великий Четверг. Великий Четверг, наоборот, является праздничным днем среди дней Страстной Седмицы и имеет устав о трапезе самый мягкий среди всей Страстной Седмицы. Великий Четверг разрешено вино, вареная пища с маслом. Это для нашего Иерусалимского устава роскошно. Вот, так что, да, Великий Четверг, он гораздо мягче других дней. А Великая Пятница, да, действительно самый строгий день. Но с вечера вовсе нет. Наоборот, вечером в четверг служится литургия Великого Четверга, ну, по замыслу. И это время, наоборот, такого праздника, связанного с воспоминаниями Тайной Вечери. А пост касается именно Пятницы. Тоже целиком всего дня. Вот, а что касается Великой Субботы, то она тоже получается постной почти целиком. Почему? Потому что литургия Великой Субботы, которую я уже сказал, что она пасхальная, то эта литургия должна быть поздно вечером в субботу. Это вообще самая поздняя литургия в году. Вот если почитать типикон, во сколько служба должна начинаться, там всегда обозначено начало службы, время, то это самая поздняя литургия в году. И если ее дождаться, то получится, что в субботу тоже практически постный день целиком. Вот так вот. Ага.
Еще вопрос.
Еще там был у кого-то вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули в лекции мечеть, которая стоит на месте Иерусалимского храма. Ну, есть такая идея, в разных источниках она упоминается, о том, что будет третий Иерусалимский храм. Известно также, что иудеи провоцируют мусульман тем, что периодически привозят к стенам этой мечети грузовики с камнями, как будто бы намереваются воссоздавать этот Иерусалимский храм. Вот что говорит Писание о воссоздании Иерусалимского храма? Что говорят святые отцы и позиция церкви, православия по этому вопросу? Спасибо.
Ну, во-первых, это не очень моя компетенция, то, что вы спросили. Я не помню, что в Писании что-либо говорилось о воссоздании Иерусалимского храма. Может быть, я ошибаюсь. Но в любом случае, что, говорится там что-нибудь или нет, это ведь вопрос будущего. Воссоздание Иерусалимского храма, и хотя иудеи очень хотят его воссоздать, а мусульмане, наоборот, очень не хотят. И что иудеи подгоняют грузовики и строительные краны к мечети Амара, собираясь ее разбирать. Это, конечно, провоцирует разные стычки и действия террористов. Но как бы то ни было, воссоздание Иерусалимского храма – это вопрос будущего. Он сейчас пока не воссоздан. А будущее, как известно, мы не знаем будущего. Неизвестно нам будущее. Будет он воссоздан или нет. Вот и я не знаю тоже, простите.
Еще вопрос. Совершено погребение. Почему выносится плащаница? Если погребение совершено, откуда здесь она?
Угу. Значит, что такое плащаница? Плащаница – это такая икона. Икона в рост. Христа, лежащего в гробе. Да, чтобы мы просто говорили об одних и тех же вещах, что такое плащаница. Плащаницы называют икону Христа, вытканную или написанную на каком-то полотне Христа, лежащего в гробе. И икона эта, она такая вот вытянутая, она лежит всегда на определенном специальном постаменте в середине храма. Ну, вы видели, как она лежит. Вот ее обычно целуют в двух местах, да, в ногах и Евангелие, которое лежит в районе рук Господа. Значит, плащаница. Зачем ее выносят? Ну, так как плащаница – это икона Христа, лежащего в гробе, то ее вынос и положение на специальный постамент очень хорошо и понятно и адекватно изображает, символически изображает погребение Христа. И зачем ее выносят? Для того, чтобы... Ну, такой вот это элемент изобразительного символизма в богослужении. Его не стоит недооценивать. В богослужении есть изобразительный символизм. И вот это неплохой пример такого изобразительного символизма. Когда выносят плащаницу, очень медленно, очень торжественно, сопровождая ее кождением, выносят ее во время замечательных каких-то песнопений, в частности, такая стихира есть «Тебе, одеющегося светом, я коризу», огромная стихира. Ее поют в это время, когда выносят плащаницу. Вот этот торжественный вынос плащаницы и ее положение на постамент посреди храма является, мне кажется, очень адекватным символическим изображением погребения Христа. Вот зачем? Да, к вопросу «Зачем?». Вот. А зачем, может быть, вы спрашиваете, крестный ход с плащаницы совершают? На Страстной Седмице много обычаев древнейших, которые в обычной жизни давным-давно прочно забыты. Но на Страстной Седмице они почему-то вдруг вспоминаются и оживают, как сухие кости. И вот этот обычай совершения утреннего входа с Евангелием, крестный ход с плащаницей, да, это тоже вот такое оживление давно забытого обычая, давно забытого элемента константинопольской традиции древней. На мой взгляд, очень выразительный и значимый. Может быть, я не до конца понял вопрос. Может, еще раз прочесть?
совершено погребение, почему выносится плащаница? Если погребение совершено, откуда здесь она?
Ну вот вынос плащаницы – это и есть погребение. Вот символически, конечно.
Вы упомянули, что на литургии в четверг заготавливаются святые дары на весь год. Их хранят целый год до следующей такой литургии?
Я не очень специалист. Может, отец Афанасий, кстати, лучше это знает, он священник, а я нет.
Ну, обычно да, обычно так и делают. Весь год хранят, по необходимости ими причащают, а если остается, тогда уже потребляют через год Великий Четверг. Есть ли у нас еще вопросы, братья и сестры? Вот еще там, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, еще за один вопрос. Просто немножко вот как бы путаница произошла. Ну, во всяком случае, у меня. Вот просто вы раньше говорили на предыдущей лекции, что либо подготовка к встрече, либо встреча, да, либо после, либо литургии. Как же вот мы Великую Пятницу, когда самый постный день, скорбный, да, можно ли, может быть, была литургия, ну, раньше была литургия, как она возможна вообще?
Ну да, я согласен, что определенное противоречие вот так, в идее здесь есть. Но с другой стороны, можно посмотреть, что церковь в своей истории, в истории своего богослужения, она преодолевает это противоречие. Так, довольно планомерно и последовательно преодолевает это противоречие, потому что, вот, например, взять современную церковную практику. У нас, например, в среду и пятницу всегда литургия. Правда или нет? Но, тем не менее, мы считаем среду и пятницу постными днями. Противоречие есть? Конечно, есть. Конечно, есть. Но, тем не менее, это так. Сам факт совершения литургии прежде освященных даров, она совершается только в пост. Что такое литургия прежде освященных даров? Это причащение, то есть встреча со Христом. Есть противоречие с постом? Конечно, есть. Но, тем не менее, это совершается. Кроме того, к концу первого тысячелетия в Византии распространилась практика, и в прошлый раз мы об этом, кажется, говорили, ни дня без причащения. Вот такая идея была в основе устройства богослужебной жизни Константинополя. Ни дня без причащения. То есть либо совершалась полная литургия в обычный день, либо прежде освященная в постный день. Как бы новая идея. Изначальная церковь эту идею как бы она не одобрила. Но тем не менее, вот это идеологический фон такой, он с веками меняется. Это не то, что вот что-то взять незыблемо во все века. Меняется и отношение, и осмысление, и особенно сильно меняется практика. Поэтому, мне кажется, было бы, наверное, неразумно ждать, что какая-то древняя идея сохранялась бы вот так вот незыблемо через все века и не претерпевала бы никаких изменений. Хотя вот такое принципиальное противоречие, я согласен, есть здесь, да, есть. Но, тем не менее, как бы жизнь не стоит на месте.
Еще вопрос у нас, пожалуйста. Сейчас подождите, микрофончик вам принесут.
Касается этого года. В этом году Великая Пятница совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы. Вот как? Литургии не служат, да, праздник великий.
Ну, вы чуть-чуть ошиблись. В этом году Благовещение совпадает, Благовещение будет на этой неделе, на текущей.
Извините, да, извините.
То есть это пятница перед Лазаревой субботой.
Да.
А пятница перед Лазаревой субботой – это хоть и последний, но рядовой постный день. Последний, но рядовой постный день. И будет, конечно, литургия Иоанна Златоуста, потому что по правилу Трульского собора, 692 год, Благовещение совершается литургия полная Иоанна Златоуста, в какой бы день оно ни случилось. Да. Если бы в какой-то априори взятый год Благовещение попало в Великую Пятницу, была бы тоже литургия Иоанна Златоуста. Это так по нашему Иерусалимскому уставу. Хотя, честно говоря, в этом я вижу гораздо большее противоречие в соединении Благовещения с Великой Пятницей, в самом факте такой возможности, чем в том, что мы обсуждали выше.
Братья и сестры, наше время подходит к концу. Там еще вопрос один был, давайте. Это будет последний на сегодня.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в Священном Предании есть ли информация где была Пресвятая Богородица, и, ну, вот в эти дни на Тайне вечере, на Гефсиманском саду, ну, вот, ее день, ну, как бы и в субботу великую, и в Великую Пятницу. Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо.
По преданию. Во-первых, предание, церковное предание, оно не столь четко очерчено. Его границы не так ясно проведены, как, например, у Священного Писания. Вот, например, канон книг Священного Писания – это совершенно ясная вещь. Вот какие книги входят в Священное Писание, какие нет. Вот четкая совершенно граница. А вот с преданием не так. Какие-то книги вроде бы относятся, да? Какие-то книги точно относятся к священному преданию церковному. Какие-то, ну, под вопросом, то ли относятся, то ли нет. Какие-то книги вроде бы нет. То есть вот эта граница, она немножко размыта. Вот какие книги мы причисляем к священному преданию, а какие нет. Вот церковь на этот счет не дала вот такого окончательного ответа, что это относится к преданию, а это нет. Вот это немножко имеет такой люфт, колебания. Вот, поэтому, ну, существуют какие-то источники, которые пытаются порассуждать о том, где была Пресвятая Богородица. Но это, на мой взгляд, лишено вот такой вот исторической убедительности в большинстве случаев. Насколько это достоверно, это вопрос. Мне кажется, что не стоит этому придавать какое-то вот такое решительное значение. Мне кажется, надо смириться с тем, что мы про Пресвятую Богородицу мы знаем довольно мало. Евангелие нам почти ничего не сообщает. Вот, например, мы знаем, что она стояла при кресте Господнем. Знаем, что стояла. И об этом огромная церковная гимнография написана. Что испытала Божья Матерь, видя своего Божественного Сына, который мучился на кресте. Потому что это факт, зафиксированный в Священном Писании. Вот она стояла и смотрела. И как Господь поручил ее Иоанну Богослову, это тоже сказано. А вот где она была и что она делала в субботу? Была ли она на Тайной Вечере? На Тайной Вечере вряд ли. Вот судя по контексту повествования о Тайной Вечере в Евангелии, там сказано, Господь возлег с двенадцатью. И больше там не сказано ничего. Остальные домыслы, что там была Божья Матерь, может, там был кто-то еще, может быть, там... Это, знаете, это именно домысел, не имеющий какого-то основания в источниках. Вот поэтому, не знаю, вряд ли мы об этом что-то узнаем когда-нибудь определенно.
Братья и сестры, давайте поблагодарим Александровича.